Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 27 июля, в Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Миссии наблюдателей от Европейского Союза продлили пребывание в Грузии еще на один год.
То, что Россия не пускает наблюдателей исполнить свою миссию до конца, все это над Россией висит, как дамоклов меч.
В Ахалгорском районе де-факто республики Южная Осетия вводится новый порядок пересечения границы.
Новое правило не означает ограничение гражданских прав. Достаточно уволиться с работы, чтобы обрести полную свободу передвижения.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы сможете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях сегодня состоялся очередной раунд женевских переговоров между Грузией, Россией и представителями самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. В Северной Осетии прокурор направил в суд дело о шпионаже в пользу Грузии. МВД де-факто Южной Осетии сообщило, что неизвестные, проникшие с территории Грузии, похитили местного жителя. Сегодня состоялся очередной раунд женевских переговоров между Россией, Грузией и представителями самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Перед заседанием сопредседатели женевских переговоров Пьер Морель ЕС, Анти Турунен ООН и Булат Нургалиев ОБСЕ вместе с участниками переговоров рассмотрели ситуацию в зонах конфликта, вопросы о без вести пропавших и задержанных, а также гуманитарные проблемы. В Северной Осетии прокурор направил в суд дело о шпионаже в пользу Грузии. В государственной измене обвиняется гражданин России, начальник отдела службы войск и безопасности Министерства обороны Южной Осетии Эдуард Гобозов. По информации представителя Генпрокуратуры России Марины Гридневой, с 2004 по 2009 год Гобозов за вознаграждение передавал грузинским спецслужбам сведения о составе, местах дислокации и передвижения российских войск на территории Южной Осетии. Дело будет рассматривать Верховный суд Северной Осетии. МВД де-факто Южной Осетии сообщило, что неизвестные, проникшие с территории Грузии, похитили местного жителя, рассказывает Георгий Кабаладзе.
По странному совпадению, самый серьезный за последние несколько месяцев инцидент в зоне грузино-осетинского конфликта произошел в день, когда в Женеве возобновились многосторонние переговоры по безопасности в Закавказье. Согласно сообщению МВД Южной Осетии, утром во вторник неизвестные преступники, проникшие с территории Грузии, похитили из села Гвиргвина местного жителя. А затем, когда на место выехали журналисты осетинской телекомпании ИР, их обстреляли из автоматов с территории Грузии. В МВД Грузии заявляют, что, по крайней мере, официальные структуры не имеют к этому инциденту никакого отношения. Тем не менее, миссия наблюдателей Европейского Союза уже поставлена в известность о стрельбе и похищении человека. Напомним, что стороны грузино-осетинского конфликта постоянно обвиняют друг друга в похищении людей и угоне скота. Десятки граждан Грузии, живущие в селах, прилегающих к Южной Осетии, отбывают срок в цхинвальской тюрьме по обвинению в незаконном переходе границы. И были случаи, когда родственники осужденных похищали осетин с целью их обмена. Не исключено, что случай похищения из Знаурского района относится именно к числу таких инцидентов. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Новости. Мандат миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии продлен на один год до 14 сентября 2011 года. По информации официального сайта миссии, соответствующее решение принял Совет Евросоюза на состоявшемся 26 июля заседании. Миссия наблюдателей ЕС была направлена и начала свою деятельность в Грузии 1 октября 2008 года на основании подписанного после августовской войны президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым и президентом Франции Николя Саркози соглашение о прекращении огня. На восстановление экономики Киргизии и решение гуманитарных задач на юге республики в этом году потребуется более 1 миллиарда долларов, рассказывает из Бишкека Надежда Толкунова.
Как заявил киргизский министр финансов Чурабек Имашев на встрече в Бишкеке с международными донорами, для реанимирования экономики, инфраструктуры и обеспечения продовольственной безопасности требуется более 1 миллиарда долларов. По прогнозам министра Имашева, ВВП Киргизии к концу года сократится на 5,5%. Еще одним негативным моментом является огромный дефицит бюджета, который составит более 600 миллионов долларов. Внешний долг республики превысил 2 миллиарда долларов. Присутствовавшая на встрече президент Роза Отунбаева озвучила, в свою очередь, новые принципы экономической политики. По ее словам, основными направлениями властей в экономической сфере должны стать борьба с коррупцией, реформы бизнес-среды, отказ от семейственности и клановости, заслон рейдерству, открытая приватизация. В Бишкекской конференции доноров участвуют 25 стран и ведущие международные финансовые организации. Надежда Тулкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В воскресенье на интернет-портале Wikileaks появились более 90 тысяч секретных документов о операциях против талибов, а также о непреданных огласке случаях гибели мирных афганцев в ходе операций международных сил. Представитель Пентагона Дэйв Лептон заявил, что ведется изучение опубликованных в воскресенье файлов на предмет содержания в них важных сведений, способных нанести ущерб безопасности военнослужащих США и союзников. Лептон назвал произошедшую утечку документов криминальным актом. Американские военные считают, что для определения ущерба, нанесенного утечкой в прессу секретных материалов по Афганистану, понадобится недели. Парламент Сербии после 12-часовых дебатов поддержал предложение правительства добиться нового обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН вопроса о статусе Косово. Народная скупщина Сербии провела в понедельник чрезвычайное заседание в связи с объявленным на прошлой неделе решением Международного суда ООН в Гааге о том, что провозглашение независимости Косово в 2008 году не противоречило нормам международного права. Белград выразил несогласие с вердиктом суда, подчеркнув, что продолжит бороться за территориальную целостность Сербии политическими методами. Сербские власти намерены передать в ООН проект резолюции о необходимости дальнейших переговоров по Косово.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Миссии наблюдателей от Европейского Союза продлили пребывание в Грузии еще на один год. Министры иностранных дел ЕС продлили этот мандат без изменений до 14 сентября 2011 года. Об этом говорится в итоговой декларации встречи министров в Брюсселе. Какова реакция Тбилиси на новость о том, что европейские наблюдатели продолжат выполнять свою миссию на приграничных конфликтным зонам территориях? Об этом в сюжете нашего тбилисского корреспондента МЗИ Парисишвили.
Миссии наблюдателей от Европейского Союза в Грузии продлевают мандат уже во второй раз. Миссия приступила к мониторингу в Грузии после августовской войны 2008 года в результате так называемого соглашения Медведева-Саркози. Как говорится в сегодняшнем пресс-релизе, миссии поручено следить за соблюдением шестипунктового соглашения всеми участниками, тесной координации с ООН и с ОБСЕ, согласие с другой деятельностью ЕС, способствовать стабилизации, нормализации и построению доверия в Грузии, говорится в заявлении миссии. В настоящее время в МНЭС работают более 200 наблюдателей из 26 стран. Несмотря на то, что в мандате подразумевается развертывание работы и в Сухуми, и в Цхинвали, в течение прошлого года европейские наблюдатели так и не смогли получить от де-факто властей разрешение на мониторинг в Абхазии и в Южной Осетии. Государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Таймур Якубашвили говорит о политическом значении этой миссии.
То, что Россия не пускает наблюдателей исполнить свою миссию до конца, все это над Россией висит, как дамоклов меч. Присутствие этой миссии в Грузии для нас с точки зрения как с политической, так и безопасности представляет очень важный элемент. В прошлом году, когда Россия интенсивно вела антигрузинскую пропаганду, утверждая, что Грузия готовится к новой войне, глава миссии Ханс Йорг Хабер вышел и заявил, что все это не соответствует правде, что никакой подготовки нет с грузинской стороны и что миссия Евросоюза с русскими в этом не согласна.
Грузинские власти миссию европейских наблюдателей Израиль рассматривает как единственного международного защитника на сегодняшний день, который работает над урегулированием ситуации в конфликтных зонах на месте. Россия, имеющая право вето в ООН и в ОБСЕ, заблокировала продление миссии этих организаций в Абхазии и в Южной Осетии. Председатель Комитета по евроинтеграции парламента Грузии Давид Дарчиашвили уверен, что таким путем Россия старается довести до конца проект, согласно которому Грузия должна стать неким приложением к России.
То, что мы хотим большего, это понятно. Мандат миссии включает в себя и доступ на оккупированные территории, но Россия этому препятствует успешно. Чтобы расширить их мандат, это дело дипломатической борьбы. У Евросоюза не получается пока, чтобы Россия согласилась на это. И если кто-то думает, что за сутки такие глобальные вопросы можно решить, я так не думаю.
Среди тех, кто со скепсисом относится к миссии европейских наблюдателей, политолог Паата Закарейшвили.
Наблюдатели ЕС, к сожалению, фиксируют новые границы Грузии. Россию устраивает эта миссия, а не миссии ООН или ОБСЕ. Те были на всей территории Грузии, и в Сухуми, и в Цхинвали. А Евросоюз Грузии работает вне этих территорий. Получается, что в целой территории Грузии не подразумевается уже Абхазия и Цхинвальский регион. Сейчас никто на это не обращает внимания. Россия выжидает, чтобы к новым границам привыкло международное сообщество. Власти Грузии оценивают это как очередной успех, а Евросоюз красуется перед миром, что миссии осуществляет в Африке, в Азии, в том числе вот в Грузии.
О продлении миссии в Тбилисском офисе наблюдателей от Европейского Союза ограничились кратким пресс-релизом. Глава миссии Ханс-Йорг Хабер находится в Женеве, где сегодня проходит очередной 12-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Кавказе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Избитый на днях в Цхинвали общественный деятель, инициатор создания Юго-Осетинской партии ИРОН Тимур Цховребов по-прежнему находится на лечении во Владикавказской больнице. В Цхинвали работает наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко, которая пытается выяснить, намерены ли местные правоохранительные органы расследовать избиение Тимура Цховребова. Положительного ответа она сегодня так и не услышала. Слово Варваре Пахоменко.
Звучавшее вчера заявление МВД Южной Осетии о том, что депутаты парламента пытались предотвратить словесную перепалку, переросшую в драку между Тимуром Цховребовым и Игорем Джоевым, мягко скажем, вызывает недоумение. То, что власти стараются выиграть депутатов, в общем-то, понятно. А вот кто такой Игорь Джоев? Единственный Джоев, о котором вспоминает Тимур, его старый знакомый, который, проезжая мимо места избиения, остановился и посадил вырвавшегося Тимура к себе в машину, чтобы отвезти в больницу. Но позже, когда его автомобиль был блокирован машинами народных избранников, бросившихся в погоню, Тимур сам выпрыгнул на улицу, чтобы не подставлять человека, везущего с собой жену и ребенка. Попытка сегодня получить комментарий от пресс-службы МВД свелась к тому, что меня попросили дать прочитать вчерашний пресс-релиз, а после сказать, что ничего больше добавить не могут. Министр внутренних дел Валиев, секретарь которого сначала сказал, что встретиться с ним можно будет в 4 часа дня, до конца рабочего дня так и не появился. Не удалось встретиться ни с кем и в генпрокуратуре. Впрочем, милиционеры в кулуарах сами спрашивали, что я думаю, что будет сейчас дальше. Я отвечала, что хочу полноценного расследования. Подумайте, получится? Депутаты ведь. Если не делать, то это будет повторяться. Вторила я. Знаете, мы тоже часто не поддерживаем то, что Тимур говорит. Но бить ведь нельзя. Если бы к нему было какое обвинение, мы бы его арестовали. Говорите, вы из правозащитной организации? Знаете, вы, пожалуйста, сделайте все, что можете, чтобы тех, кто его избивал, наказали все-таки. Еще вчера появились заявления двух политических партий Южной Осетии. Компартия призывает властные структуры до конца и в полной мере выполнять свои прямые обязанности, особенно когда это касается национальной безопасности и отношений с Россией, а также просит здоровые силы общества консолидироваться и дать жесткий отпор всякого рода провокаторам, клеветникам, шантажистам, а то и откровенно платным агентам. Если нужно, спросить с них согласно принятым нормам. И добавляет при этом, что все-таки не следует доводить ситуацию до состояния личных разборок и выяснения отношений при помощи кулаков. Каким бы ответственным лицам эти кулаки не принадлежали. Впрочем, относительно члена своей партии Алана Хасиева, участвовавшего в избиении, они ничего не сказали. Народная партия в своем заявлении очень пространно указала на то, что инцидент, последовавший за инсценировкой Гнатской Осетины грузинской дружбы, вызвал кривотолки. Это уже не первый инцидент за последние годы, спровоцированный извне, продолжают народники. И пытающиеся представить руководство свободолюбивой республики как диктаторский режим. Народная партия Республики Южная Осетия, состоящая полностью из защитников Отечества, просит всех здравомыслящих людей не поддаваться на провокации, имеющие цели представить республику образованием, в котором творятся беззаконие и хаос. Пора народу вновь проявить характер. а ответственным за безопасность государства наконец разобраться с подобными проплаченными горе представителями и выдворить их за пределы страны. На состоявшемся сегодня круглом столе, на который собрались общественные организации и политики, продолжалось все то же обсуждение. Организатором мероприятия выступил советник президента по общественным организациям Костат Зугаев, самый, повещать которого о своих передвижениях за пределами Южной Осетии обязывал в своем недавнем выступлении Борис Чочиев. Рассказывает, что на фоне дружного клеймения обращения, сделанного грузино-осетинским гражданским форумом, несколько человек все же настаивали, что бить все-таки не стоило. Так, в частности, говорил Станислав Кочиев, лидер компартии Южной Осетии и председатель местного парламента. Впрочем, как говорят участники, в роли прокурора на этом заседании выступил другой народный избранник. Член правящей партии «Единство» Мирон Дьяконов. Председатель парламентского комитета по законодательству Дьяконов поддерживал избиение Тимура. В итоговом заявлении сегодняшнего мероприятия про избиение не было сказано ни слова. В истории за коммунистами и народниками общественники сказали, что никогда не поедут никуда без разрешения местных властей, полностью поддерживают их в Женеве, будут трудиться на благо Родины, но сотрудничеством с властью все-таки не до конца довольны и хотят его еще больше углубить.
Эксперт организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко. Наша постоянная рубрика «Взгляд из». Сегодня политолог Гия Нодия рассуждает о процессе принятия новой Конституции Грузии.
«Взгляд из».
19 июля Конституционная комиссия, созданная президентом Грузии прошлым летом, завершила работу, одобрив проект поправок Конституции. Если он будет принят парламентом, система управления государством существенно приблизится к европейской модели. Состав правительства будет зависеть от парламентского большинства, хотя сохранится и всенародно избранный президент с сильно урезанными полномочиями. Совсем недавно, 11 мая, комиссия уже голосовала за этот вариант поправок. За два месяца проект получил одобрение различных европейских экспертов, включая Венецианскую комиссию, и был обсужден на международной конференции в Берлине. Но комиссия внесла изменения на основе полученных рекомендаций, но это не изменило сути. Единственная важная новость прошлой недели касается ускорения процесса. Комиссию созвали через два дня после окончания международной конференции в Берлине, скорее всего, чтобы парламент успел перед уходом на каникулы вынести поправки на всенародное обсуждение, что он и сделал. Значит, уже в сентябре или октябре поправки Конституции могут быть и, скорее всего, будут приняты. В отличие от мая, представители правящей партии активно хвалят новый проект, подчеркивая его европейский характер. Без сильной политической поддержки на самом верху, то есть со стороны президента Саакашвили, такое ускорение процесса трудно себе представить. Оппозиция спохватилась и стала критиковать власти за спешку. Но на это у последних есть веский аргумент. Конституционная комиссия работает уже год. Всем основным оппозиционным игрокам предлагали в нее войти, но они решили проигнорировать процесс. И очень вяло прореагировали на майское решение комиссии. Чего же протестовать сейчас? Естественно, власти отмели как несерьезное и то соображение, что нынешний состав парламента недостаточно легитимен, чтобы принимать столь важные решения, и надо срочно созвать новый. Так почему же Саакашвили захотел ускорить процесс? Версий много. Самая популярная, особенно среди оппозиции, но не только, заключается в том, что Саакашвили хочет стать премьер-министром по окончанию второго президентского срока и спешит подготовить для этого конституционную основу. Этого нельзя исключить, хотя президент говорил, что не планирует стать премьером после второго срока. Другая причина ускорения может быть в том, что поскольку отказ от президентской системы непопулярен в самой правящей партии, Саакашвили спешит поставить все точки над «и». То, что процесс публичного обсуждения во многом совпадет с политически инертным августом, как нельзя кстати. Но нельзя исключить и того, что в парламенте конституционный проект все же претерпит существенные изменения. В любом случае, осенью Грузия, скорее всего, будет иметь гораздо более демократическую конституцию, чем раньше. Мы также будем знать гораздо точнее, на каких условиях будет протекать борьба за преемственность власти. Конечно, демократическая конституция еще не гарантирует реального функционирования истинно демократических институтов. Но в этом случае корень дефицита демократии не будет лежать в конституционном устройстве государства.
Взгляд из.
Это был наш постоянный автор, политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
В Ахалгорском районе де-факто республики Южная Осетия, по версии республиканских властей, этот район следует называть Ленингорским, с 1 августа вводится новый порядок пересечения границы. Но правила эти будут касаться только работников бюджетных организаций района. При пересечении границы они обязаны будут предъявить справку руководителя своей организации, в которой должно быть указано, с какой целью и на какой срок обладатель этого документа покидает район. По мнению наблюдателей, с помощью этой меры власти хотят установить реальную занятость работников бюджетных организаций. Местные власти утверждают, что многие из них только числятся в организациях, а на самом деле работают за пределами района, в грузинских населенных пунктах. Рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимохов.
Инициатором нового правила выступил глава района Алан Джусоев. По его словам, эта мера вынужденная. Врачи и учителя получают зарплату за месяц, но на деле отрабатывают не более недели. Остальное время пребывают в лагере беженцев в Сыроване. В результате страдает оставшееся в Ленингорском районе население.
Выплачиваем неплохие деньги учителям, врачам, а при трудовых учебного процесса не видно, улучшения в сфере здравоохранения, работа специалистов здравоохранения не видно. И мы решили немножечко порядочить все эти дела и посмотреть, кто у нас работает и присутствует, и живет реально, а кто занимается тем, что туда приезжает из так называемых поселков для беженцев и получает зарплату и уезжает обратно.
Это был глава Ленингорского района Южной Осетии Алан Джусоев. По мнению Джусоева, новое правило не означает ограничения гражданских прав. Достаточно уволиться с работы, чтобы обрести полную свободу передвижения. В Ленингорском районе неоднозначно восприняли новое правило. Те, кого они касаются напрямую, недовольны. Им придется выбирать между работой в Сыроване и Ленингоре. Зато нововведение одобрили те, кто испытывает неудобства из-за ограниченного доступа к медицинскому обслуживанию и прочему бюджетному сервису. Можно сказать и иначе. Отношения по-разному восприняли те, кто уже определился с выбором своего дальнейшего проживания, и тех, кто еще на перепутье. Среди тех, кто одобрил новые правила, учительница из Ленингории, руководитель Центра детского творчества Тамара Миракашвили.
Проблема, что они работают и здесь, и в Сыроване. Здесь бывают меньше дней, чем в Сыроване, потому что там будут их сокращать в зарплате и не будут дать за целую неделю. Большинство из беженцев, ахалгурцев, которые живут в Сыроване, коттеджах, они большинство, могу сказать, где-то 80% они здесь работают. Неделю, два, один раз они здесь приезжают, чтобы руководитель их видел, чтобы их дал зарплату. У меня есть такая женщина, которая работает в Сыроване за 80 лари, а здесь он принимает за трех местах разным организациям где-то 600 лари. А он здесь приезжает только в неделю раз. Кто хочет здесь работать и принять зарплату, надо здесь работать.
Это была руководитель Ленингорского центра детского творчества Тамара Миракашвили. В принципе, речь идет о выборе. Власти Южной Осетии, требуя от служащих выполнения взятых на себя обязательств, ставят их перед выбором между жизнью в Грузии и Южной Осетии. Власти Южной Осетии намеренно повышают зарплаты, чтобы таким образом заинтересовать беженцев вернуться в свои дома. Кстати, в Ленингорском районе зарплаты бюджетников в несколько раз превышают аналогичные оклады в Цхинвали. Новое правило пересечения границы для бюджетных служащих означает не только требовательность властей к исполнению служебных обязанностей. Не вызывает сомнений, что людей постепенно начинают подводить к необходимости окончательно определиться с выбором гражданства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Программу продолжает обзор абхазской прессы. Ее подготовил Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Российское правительство утвердило выделение 700 миллионов рублей для повышения капитализации банковской системы Абхазии. На первый взгляд события приятные, но лишь для экономически безграмотного человека, поскольку при внимательном исследовании открывается очень опасная картина, пишет по этому поводу газета «Новый день». По мнению автора статьи «Остановить безумство» Анатолия Оторба, повышение капитализации банков – дело нужное, поскольку выполняет функции обеспечения, что позволяет привлекать, во-первых, большой объем депозитных вкладов, то есть денежный ресурс своих граждан, и, во-вторых, привлекать больше кредитных ресурсов из-за рубежа. Однако автор сомневается в том, что жители Абхазии, узнав, что возникли гарантии возвратности, толпой ринутся создавать свои сбережения. Это он объясняет одной простой причиной. По его словам, Абхазия по большому счету финансовая пустыня, и денег у народа нет. Доказательством этого он считает запредельно высокие ставки по кредитам, отсутствие национальных финансовых капиталов и мизерный по своему объему ВВП. В этих условиях решение увеличить уровень обеспечения банковской системы республики означает распахнуть настежь ворота Абхазии для иностранного капитала, чтобы сделать ее объектом освоения. Купе с законом о приватизации, принятым парламентом республики в первом чтении, позволяющим иностранцам без ограничений приобретать в Абхазии активы, это создает условия для быстрой распродажи страны, полагает Анатолий Оторба. Предвидя возражения оппонентов, которые будут ссылаться на отсутствие иного пути, автор предлагает создать свою национальную валюту. Ее создали страны меньше, гораздо беднее, чем Абхазия, например, Сингапур, пишет он. Или предлагает и другой вариант – войти официально в какую-либо валютную зону, чтобы безвозмездно получать свою долю денежной массы. Если мы не хотим и дальше оставаться финансовыми папуасами, альтернативы этому у нас нет, утверждает Анатолий Оторба. Абхазия заинтересовалась российскими беспилотными летательными аппаратами, сообщает газета «Республика Абхазия». Переносные малогабаритные комплексы небольшого размера, практически бесшумные, оснащены цифровыми видео и фотокамерами. Максимальная высота полета 3500 метров, пишет издание. Вице-президент республики Александр Анквап заявил журналистам, что Абхазия в перспективе собирается приобрести около 3 единиц беспилотных аппаратов. Будут ли использованы беспилотники в военных, а точнее разведывательных целях на приграничной территории Грузии, чиновник не уточнил.
Читаем прессу.
С обзором прессы из Сухуми был Зураб Аргун. Осетинские футболисты и в прошлом, и в настоящее время успешно пополняли ряды клубов, выступающих в советском и российском высшем дивизионе. До сих пор болельщики помнят и ценят Заура Калоева, Валерия Газаева, Владимира Гуцаева, Станислава Черчесова и Алана Дзагоева. Но если во владикавказских спортивных школах остаются хорошие условия для детско-юношеского футбола, то в Цхинвале их нет. Положение может измениться в лучшую сторону уже в сентябре нынешнего года, предполагает журналист Алан Парастаев.
Когда-то футбол был важным связывающим звеном между Грузией и Южной Осетией. Еще в 90-е годы пожилой тбилисец, приехавший в Северную Осетию посмотреть матч владикавказской Алани с Ливерпулем, и узнав, что и осетин, сказал, покачав головой, «Не видать бы Динамо Тбилиси Европейского кубка в 80-м году, не будь в команде осетин, таких как кудесник мяча Володя Гуцаев и непоколебимый защитник Хинджагашвили». А потом добавил с грустью, пока осетины не вернутся в футбол, грузинский футбол, ничего у него не получится. Редкий цхинвальский шутник обошел вниманием шутку на тему чемпионата мира в ЮАР-ЮОР, Юго-Осетинская Республика. При том, что чемпионат прошел без участия осетин, как южных, так и северных. Последняя надежда, связанная с назначением на пост главного тренера той самой ЮАР, нашего земляка в Газаева, потухла за несколько месяцев до начала чемпионата. А еще раньше сборная Словении погасила надежду России и ее форварда, уроженца Южной Осетии Алана Дзагоева, и капитана юношеской сборной России Габлуева побороться за чемпионское звание. Кроме Дзагоева, в различных клубах российской премьер-лиги блистают и просто играют более полутора десятков выходцев из обеих Осетий, причем поровну на каждую. Да и владикавказский «Спартак» выиграл чемпионат России, ведомый вперед цхинвальцем Джуевым Тедеевым. И сегодня Южная Осетия продолжает поставлять российскому футболу классных игроков. Но как это удается цхинвальским тренерам? Для меня большая загадка. Вот послушайте то, что говорит одно из юных футбольных дарований.
Я занимаюсь футболом, я прихожу в парк и тренируюсь на площадке. Парк – это где дети играют.
И на чем вы тренируетесь? Где вы тренируетесь?
Мы тренируемся на площадке, на асфальте.
Травы там нет. А ты знаешь, что у нас есть еще в городе стадион?
Да, его разрушили. И страт новый.
Кстати, президент Кокоте, гуляя по парку, вручил Барсе 1000 рублей за яркую игру. Барса – это так кличут нашего собеседника. Мы посетили футбольную школу и стадион и пообщались с его строителями. Вот что нам сказал один из прорабов стадиона.
в длину и высоту два сектора. Трибуны, расположенные с одной стороны, вмещают около 5000 зрителей. Две раздевалки, душевые, кафе. Вверху на втором этаже будет VIP-трибуна, закрытая, открытая.
И когда вы планируете закончить?
Сдача планируется в сентябре.
Будем верить прорабу и надеяться на то, что слова его в действительности сбудутся. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев. Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Схинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 29 минут. Продолжаем программу. В следующие полчаса нашей программы можно ли сдвинуть с мертвой точки женевские переговоры?
От переговоров к переговорам картина не меняется. Можно даже сказать, что от одного раунда к другому интерес к этому формату все более угасает.
В Минобороны Грузии во время августовской войны была зафиксирована утечка секретной информации.
Утечка похожих секретных документов – одна из главных проблем грузинского ведомства. К такому выводу пришли эксперты Пентагона.
А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня состоялся очередной раунд женевских переговоров между Грузией, Россией и представителями самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Перед заседанием сопредседателя женевских переговоров Пьер Морель ЕС, Анти Турунин ООН и Булат Нургалиев ОБСЕ вместе с участниками переговоров рассмотрели ситуацию в зонах конфликта, вопросы о безвести пропавших и задержанных, а также гуманитарные проблемы. В Северной Осетии прокурор направил в суд дело о шпионаже в пользу Грузии. В государственной измене обвиняется гражданин России, начальник отдела службы войск и безопасности Министерства обороны Южной Осетии Эдуард Губазов. По информации представителя Генпрокуратуры России Марины Гридневой, с 2004 по 2009 годы Губазов за вознаграждение передавал грузинским спецслужбам сведения о составе, местах дислокации и передвижения российских войск на территории Южной Осетии. Дело будет рассматривать Верховный суд Северной Осетии. МВД де-факто Южной Осетии сообщило, что неизвестные, проникшие с территории Грузии, похитили местного жителя. По странному совпадению, самый серьезный за последние несколько месяцев инцидент в зоне грузино-осетинского конфликта произошел в день, когда в Женеве возобновились многосторонние переговоры по безопасности в Закавказье. Мандат миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии продлен на один год до 14 сентября 2011 года. По информации официального сайта миссии, соответствующее решение принял Совет Евросоюза на состоявшемся 26 июля заседании. Миссия наблюдателей ЕС была направлена и начала свою деятельность в Грузии 1 октября 2008 года на основании подписанного после августовской войны президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым и президентом Франции Николя Саркози соглашения о прекращении огня. На восстановление экономики Киргизии и решение гуманитарных задач на юге республики в этом году потребуется более 1 миллиарда долларов. Об этом заявил глава Министерства финансов страны Чарабек Имашев, выступая на конференции по вопросам оказания чрезвычайной помощи Киргизии в Бишкеке. Обсуждение организовали власти республики при поддержке ООН и Всемирного банка. Киргизия просит страны-доноры и финансовые институты поддержать восстановление республики, пережившей трагические события весной и летом этого года. В воскресенье на интернет-портале Wikileaks появились более 90 тысяч секретных документов о операциях против талибов, а также о непреданных огласке случаях гибели мирных афганцев в ходе операций международных сил.
С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Результаты очередного 12-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Закавказье немногим отличаются от предыдущих. Главным камнем преткновения остается соглашение о неприменении силы. Нонна Суварян поговорила с экспертами и попыталась выяснить, возможно ли сдвинуть переговоры с мертвой точки.
Еще до начала 12-го раунда женевских дискуссий российская, абхазская, юго-осетинская стороны заявили, что основной темой переговоров и в этот раз будет соглашение о неприменении силы, которое Грузия должна оформить с хинвальскими и сухомскими властями. Участие этих сторон на этом раунде переговоров стояло под вопросом. Лишь после уговоров со стороны сопредседателей дискуссий они согласились на визит в Женеву, подчеркнув при этом, что их участие в будущих встречах не гарантировано. Словом, от переговоров к переговорам картина не меняется, можно даже сказать, что от одного раунда к другому интерес к этому формату все более угасает. Председатель форума граждан Южной Осетии Алан Гасиев считает, что для продуктивной работы этого формата необходимо убрать из повестки дня политические вопросы, однако при этом отмечает, что есть и проблемы, обсуждать которые необходимо и в будущем.
Это поиск без вести пропавших и задержанных без суда и следствия, которые томятся в тюрьмах в Грузии. Во-вторых, это превенция каких-то конфликтных ситуаций, которые могут создаваться на том месте. Ну и какие-то вот мелкие какие-то факторы, вопросы не политического характера, может быть, в другом формате. Для этого не надо быть политическим туристом.
По словам абхазского политолога Ираклия Хиндба, переговоры зашли в тупик, поскольку Тбилиси загнал их в очень узкие политические рамки.
Для этого необходимо менять отношение к самому конфликту, я имею в виду сейчас грузинскую сторону, воспринимать его не как политический конфликт, имеющий внешнюю природу, то есть как грузино-российский конфликт, а говорить о грузино-абхазском конфликте.
При этом, по словам Хиндба, у абхазского общества есть надежда на инициативу регионального офиса Евросоюза, который готовит стратегию вовлечения без признания, во многом конкурирующую с грузинской стратегией вовлечения через сотрудничество, которая, по словам политолога, вместо того, чтобы вывести Абхазию из изоляции, наоборот, пытается оставить в ней. О необходимости продолжения женевских дискуссий говорит конфликтолог Паата Закарейшвили. На таких переговорах, считает он, проявляется готовность к компромиссам или диалогу. При этом, по его мнению, в ближайшие 5-6 месяцев результатов ожидать не стоит. Эксперт также предлагает восстановить двусторонний формат переговоров, а именно грузино-абхазский, грузино-осетинский и грузино-российский по отдельности. Говоря о соглашении, которое и является основной причиной безрезультатности переговоров, Закарейшвили предлагает.
Я предложил бы абхазским и осетинским сторонам, давайте подпишем, но как мы не признаем вашу независимость, соответственно, мы готовы подписать с вами подобный договор между сторонами конфликта. Грузинскими, абхазскими сторонами, грузинскими, осетинскими сторонами конфликта. Я думаю, что они не пошли бы на это. И они доказали, что они не мира хотят, они хотят свое признание.
Как долго будут продолжаться женевские переговоры и последуют ли конкретные результаты, покажет будущее.
О мнениях экспертов по поводу женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе рассказывала Нонна Суварян. Юго-осетинское информационное агентство РЕС со ссылкой на председателя Госкомитета по информации, связи и массовым коммуникациям де-факто республики Георгия Кабисова сегодня сообщило об обстреле съемочной группы гостелерадиокомпании ИР. Инцидент произошел в приграничном юго-осетинском селении Гвиргвина Знаурского района. Журналисты, по словам Кабисова, чудом уцелели, но пули попали в телеаппаратуру. Подробности инцидента выяснила наш корреспондент Жанна Тарханова.
Сегодня съемочная группа государственной телекомпании ИР была обстреляна грузинскими вооруженными формированиями в районе села Гвиргина Знаурского района Южной Осетии. Корреспондент телекомпании Мадина Валиева и оператор Заур Астаев находились в селе Гвиргина в сопровождении следственной группы Знаурской районной прокуратуры, выехавшей в приграничное село для выяснения обстоятельств похищения неизвестными на территорию Грузии жителя этого села Кулумбекова Михаила. Со стороны грузинского селения последовала стрельба. Корреспондентам удалось укрыться от стрелявших. Одна пуля попала в объектив видеокамеры. В ответ также был открыт огонь юго-осетинской стороной. О деталях этого инцидента «Эхо Кавказа» рассказал генеральный директор ИР Роберт Кулумбеков.
Выехала бронемашина, грузинская полиция, марки «Кобра». Грузинская полиция имеет такие бронированные машины. И вот они начали по ним стрелять. После того, как был открыт ответный огонь, бронемашина развернулась и уехала в сторону населенного пункта «Бирбиль».
Это был директор телекомпании ИР Роберт Кулумбеков. Лидер югоостинской партии «Справедливая Осетия» Кочев Коста, тележурналист. Причиной частых инцидентов называется сокращение вооруженных сил Южной Осетии, вследствие чего села, расположенные вблизи границ, обречены на вымирание, так как население приграничных сел не чувствует защиту. Как долго будут продолжаться вооруженные инциденты в приграничной зоне, способствующие оттоку населения из Южной Осетии, и жертвами которых становятся и журналисты, пока не берется предположить ни один эксперт. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
В оздоровительном лагере «Дон» в Туапсе произошла массовая драка с участием чеченских школьников. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил сегодня, что власти республики забирают детей из лагеря и обвинил в случившемся директора этого учреждения. Кадыров утверждает, что директор устроил драку с подростками и допускал националистические высказывания. В ГУВД Краснодарского края заявляют, что между руководителем лагеря и чеченскими школьниками произошел конфликт. Директор вступился за девушку, по отношению к которой грубо вели себя подростки. Рассказывает Любовь Чижова.
Массовая драка в лагере «Дон» случилась 25 июля. На сегодняшний день все отдыхающие в лагере ребята из Чечни отправлены домой. Милиция задержала 7 предполагаемых участников конфликта. Все они местные жители. По официальным данным, в драке пострадали 9 человек. О том, как проходит расследование конфликта и о его официальной версии, в эфире «Радио Свобода» рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУВД по Краснодарскому краю Игорь Желябин.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 2. Это хулиганство, совершенное группой лиц. 3 подростка, прибывшие на отдых в оздоровительный комплекс из Чеченской Республики. И между подростками и девочкой 96-го года рождения, которая прибыла из Ростовской области, возник словесный конфликт. Молодые ребята захотели познакомиться с девушкой. Видно, обращение к ней ей не понравилось. Возникла словесная перепалка. Свидетелем этой словесной перепалки стал замдиректора Усольцев. Он сделал корректное замечание ребятам, на что они объяснили ему, что как бы это их дело, когда и зачем они отсюда уйдут.
Вскоре после массовой драки в лагере «Дон» под Туапсе произошел новый инцидент в Ингушетии. Неизвестные молодые люди закидали камнями автобус с болельщиками чеченской футбольной команды «Терек», которые возвращались с матча из Владикавказа. Президент Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном обращении подчеркнул, что надеется на получение соответствующей правовой оценки случившегося в Туапсе и Ингушетии и назвал это провокацией. Вот что рассказал о конфликте в лагере «Дон» пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Очень неприятно, что дети, выехавшие на отдых, дети, которые находятся в особом психологическом состоянии, постстрессовом, они, к сожалению, не смогли отдохнуть.
Галина Кожевникова из центра «Сова» не склонна называть массовую драку в лагере «Дон» и нападение на футбольных болельщиков в Ингушетии чеченскими погромами и новой волной чеченофобии. Она считает, что на эти происшествия не обратили бы такого внимания, если бы не убийство в Москве 10 июля телеоператора и футбольного болельщика Юрия Волкова. По подозрению в совершении преступления задержали 3 уроженцев Чечни. Одного уже выпустили. Друзья Юрия утверждают, что невеста отпущенного чеченца Магомеда Сулейманова якобы собирала в интернете деньги на подкуп следователя, а маме Юрия сейчас угрожают неизвестные. До сих пор не дана оценка этому происшествию. Либо это была обычная бытовая ссора, либо массовая драка националистов и выходцев из Чечни.
Я не думаю, что это волна чеченофобии. Хотя, возможно, на информационном фоне убийства Юрия Волкова эти новости, там 2, да, и лагерь на Дону, и нападение на Терек, просто громче прозвучали. Но это всегда так бывает. Это медиаэффект такой довольно известный.
Это была заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Конфликт в лагере «Дон» под Туапсе взял под контроль уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Ситуация достаточно редкая. Здесь возникают вопросы национальной терпимости, сказал Астахов и пообещал найти зачинщиков драки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На выходных независимый сайт WikiLeaks опубликовал около 90 тысяч секретных отчетов о ходе военной кампании в Афганистане. Документы показывают, что вопреки политическим заявлениям американского правительства, они проигрывают войну с талибами. Эта утечка стала самой серьезной за всю операцию в Афганистане. Подобные утечки официальных документов были и в Грузии во время августовской войны. Наш корреспондент Тбилиси Олеся Вартанян попыталась разобраться, насколько защищена информация грузин. Оборонного ведомства спустя 2 года после войны.
Около года назад на последних страницах доклада Тальявини появились документы, которые, как говорила российская сторона, свидетельствовали о том, что Грузия заранее готовила атаку на Схинвали. В качестве доказательства Москва предоставила копии двух приказов командира 4-й пехотной бригады майора Гиги Каландадзе. В них главам подразделений дается распоряжение с раннего утра 7 августа начать подготовку к ожидаемому маршу на Южную Осетию. Эти документы могли бы оказаться полноценным доказательством, если бы копии подобных приказов с печатью и подписью того же майора не предоставила и грузинская сторона. По документам, предоставленным грузинскими властями, приказ начать подготовку к военной операции был дан в 3 часа дня, а на позиции они должны были выйти к 6 вечера. Утечка похожих секретных документов – одна из главных проблем грузинского ведомства. К такому выводу пришли эксперты Пентагона в своем докладе о военных действиях августа 2008 года. В докладе американских экспертов говорится, что доступ к секретной информации имеется только у самых высокопоставленных служащих грузинского Министерства обороны. Но это не обеспечивает полноценной безопасности от утечек, так как документы часто пересылаются без соблюдения каких-либо механизмов безопасности, в том числе и с помощью личного имейла, говорится в докладе Пентагона. В грузинском министерстве до сих пор отказываются обсуждать подобные заключения американских экспертов, ссылаясь на то, что их доклад был секретным документом. Он и остался бы внутренним докладом Пентагона, если бы осенью 2008 года и этот секретный доклад не повторил судьбу слитой информации, и он не появился бы в зарубежной прессе. После войны именно защиту секретной информации Министерство обороны объявило одним из своих главных приоритетов. Эксперт в вопросах безопасности Андро Барнов говорит, что министерство в этом плане все свои силы бросило на создание технически защищенной системы для работы с секретной информацией. По его словам, они собираются внедрить специальную связь, работающую на особой частоте, и по идее такую систему невозможно было бы взломать. Как говорит Барнов, внедрять эту систему правительство собиралось при помощи одной из балтийских стран.
Есть сейчас новые системы, которые делают эту систему НАТО, насколько мне известно. Но насколько обширно сейчас эта система действует, или действует она вообще уже или нет, мне это неизвестно. Я знаю, что делают.
Сказал Андро Барнов. Другим приоритетом в борьбе с утечками стало усиление контроля за людьми, которые непосредственно работают секретными документами. Как говорит глава Ассоциации военных журналистов Георгий Схитава, назначенный через год после войны министр Бачо Халая на ключевые посты привел доверенных ему людей, а также значительно изменил состав наблюдателей, то есть военную полицию и инспекцию.
Этот человек усилил механизм контроля. Он контролирует каждую ветвь в своем министерстве. Это, с одной стороны, можно только приветствовать, потому что это останавливает утечку информации. Но с другой стороны, это приводит к тому, что параллельно и публичная информация закрывается. И получается, что ты можешь использовать только предоставленные ими сведения, а не добытые тобой самим.
Сказал Георгий Схитава. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Настало время рубрики «Голоса». Сегодня в Сухуми ее подготовила Анаит Гагарян и спрашивала она о том, как оценивают жители самопровозглашенной республики криминогенную ситуацию в Абхазии.
В последнее время в Абхазии увеличилось количество краж. Как вы считаете, с чем связано это?
Все является результатом большого, высокого уровня безработицы в стране. Каждый человек должен быть занят своим делом, своей профессией. Особенно в летнее время увеличивается число краж, грабежей, я не знаю, отдыхающих. Бывает такое, что как бы машины их сламывают, и это очень неприятно. В результате всего этого мы видим, читаем такие негативные отзывы в интернете. Все это отрицательно сказывается на имидже нашей республики. И как-то я считаю, что правоохранительные органы должны активнее работать.
В основном, наверное, кражами занимается молодая часть, да, населения. Никак не могут себя реализовать многие. Это связано с тем, что нет рабочих мест, да. Многие не могут получать образование просто из-за того, что нет возможности оплачивать это образование. И, наверное, кражи и вот такого рода деятельность, наверное, самый оптимальный для них и легко доступный, наверное, вот способ выживания, да. Но и оправдать этих людей тоже нельзя, потому что в нашей стране огромное количество работы, да, где можно себя реализовать. Пусть это не престижная работа, хотя вот для некоторых легче украсть, чем пойти, допустим, поработать в охране или грузчиком или так далее. Падение нравов также имеет место, потому что, к сожалению, очень мало занимаются молодежью. В погоне за тем, как бы прокормить семью, родители не занимаются воспитанием, духовным, нравственным воспитанием детей. В школах, в вузах очень мало уделяется этому вниманию.
летний курортный сезон и так далее, очень много отдыхающих, мы курортная страна. Бывает соблазн, видимо, молодых людей не только присвоить чужое имущество. Правоохранительные органы должны более качественно работу свою выполнять, и должен повышаться уровень культуры нашего народа, наших граждан, уровень воспитания, возможно, какой-то идеологии, чтобы кража воспринималась негативно в нашем обществе. К сожалению, это не всегда так происходит.
Ну, конечно, экономические условия тоже играют свою роль, но надо ужесточить закон об ответственности, наказание должно быть. Должно быть наказание, тогда люди будут... Все-таки человек должен уважать, а чтобы уважать, должен немножко бояться. Дисциплина должна быть.
Кражи увеличиваются из-за того, что они остаются преступники безнаказанными. Зная это, многие идут на преступления. Сегодня поймают, а завтра пропустят. А во-вторых, вот во всех туристических странах, да, всегда происходят кражи. Везде, во всех странах, это не только в Абхазии. Туристам надо быть более внимательными к этим. Ну, вообще, причина этому и безработица, и люди, которые не заняты ничем и никогда не занимались ничем, они, им приходится вот этим делом заниматься. Это и идет от семьи тоже, неблагополучные все. И все, но это не выход. Можно идти, и человек, если хочет, может пойти и найти работу и получать зарплату, если он хочет честно жить.
Своровал, ничего там модного нету, просто человек из нужды это делает. А кто делает просто так, это неправильно лично, я так считаю.
А ты считаешь, что кто-то ворует просто так?
Есть такие люди, большинство в Абхазии просто так и воруют, а делать нечего.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
А теперь в эфире материалы нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня день памяти Германа Гудиева, заслуженного деятеля искусств Северной Осетии, лауреата государственной премии Каста Хитагурова в области литературы. За 30 лет работы на Северокавказской киностудии им создано более 20 документальных кинолент. Герман Гудиев – автор 4 поэтических сборников, статей, рецензий, сообщает телерадиокомпания «Алания». В Тбилиси проходит выставка фоторабот российского журналиста и фоторепортера Виктории Ивлевой «Апофеоз войны». В экспозицию включены 42 фотографии 92-2005 годов, посвященных жертвам вооруженных конфликтов в разных частях планеты. Выставка продлится до конца недели. Сейчас в Абхазии, в Пицунском храме, под звуки органа звучат сочинения классических композиторов в исполнении народной артистки Абхазии, заслуженной артистки России Алисы Гитцба и других оперных вокалистов из России. Аккомпанировать солистам будут лауреат международных конкурсов Лука Гаделия «Орган» и лауреат международных конкурсов Дмитрий Захарченко «Гобой». 8 августа на российском Первом канале покажут фильм «Олимпус Инферно» о войне 2008 года в Южной Осетии. Главные герои в фильме – энтомолог из США и российская журналистка. Их играют российская актриса Полина Филоненко и израильский актер Дэвид Генри. Молодые люди отправляются в заповедник и устанавливают специальные камеры для съемки ночных бабочек. Ночью грузинские войска нападают на Южную Осетию, и камеры снимают начало операции. Фильм снимали в Абхазии. Многие материалы фильма и данные для сценария авторы брали из роликов очевидцев событий, размещенных на YouTube. В Нью-Йорке вышел новый фильм Алена Рене, последовательно в течение многих лет бросающего вызов традиционным стилям и методам кинематографа. У микрофона критик Андрей Загданский.
Помните, мы совсем недавно с вами вспоминали 400 ударов Трюфо и на последнем дыхании Годара, как точку отсчета начала новой волны. «Хиросима, моя любовь», замечательная картина Лена Рене, открывалась на том же самом кинофестивале в Каннах в 60-м году, что и 400 ударов Трюфо. Вместе, например, с кинофильмом «Отчий дом» Кулиджанова, о котором вряд ли мы сегодня вспоминаем. Так начиналось великое десятилетие в европейском кино. Собственно говоря, Трюфо, Ален Рене, Годар и Агнес Варда – это были те самые 4 французских режиссера, с которых и начинается новое десятилетие французского кино. Сейчас Рене 88 лет, и последние фильмы «Частные страхи в публичных местах» – это его предыдущая картина, и «Дикая трава» – картины нового направления для Рене. И, как всегда, неожиданно.
Я хочу знать, где мой портфель.
Новый фильм, рафинированно снятый и смонтированный, постоянно меняет направление, меняет жанровую природу и легко превращается из психологической драмы в комедию или фарс. И историю человеческих прихотей Рене рассказывает, не особенно давая нам, зрителям, подсказки. Прихоти, причуды, потому и прихоти, и причуды, что мы не можем найти им объяснение. Поведение героев неожиданно непредсказуемо. В повседневной жизни мы в таких случаях говорим «это жизнь». В кино в таких случаях мы говорим «авангард» или «излишний интеллектуализм». Критик «Нью-Йорк Таймс» написал очень положительную рецензию о фильме, но закончил свою статью «Интеллектуальная структура фильма может озадачить молодых зрителей». Подтекст «Не ходите, это слишком умно для вас». Возраст для «авангарда» таким образом смещается, во всяком случае, с точки зрения критика «Нью-Йорк Таймс», от молодых людей к людям старшего, почти преклонного возраста, словно только и они в состоянии воспринимать тонкости искусства.
Картинки с выставки.
Полиция Грузии задержала преступную группировку, которая занималась хищением библиотечных раритетов из хранилища библиотеки Тбилисского государственного университета. По информации МВД Грузии, в основном из хранилища похищали русскоязычные книги 18 и 19 веков. Преступники смогли украсть 516 томов раритетных книг. Все эти книги были проданы на Украине за несколько десятков тысяч долларов. На Владикавказе открылась выставка «Игрушки советского детства». Цель выставки – показать разницу между игрушками компьютерной эры и советского прошлого. Открывая выставку советской игрушки, организаторы надеялись заинтересовать детей, но вышло иначе. Плюшевые медведи и куклы с добрыми глазами вызвали аншлаг среди взрослых, сообщает телерадиокомпания «Алания».
Картинки с выставки.
Это были картинки с выставки. Их подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжают обсуждать причины провала туристического сезона. Там ожидали в этом году большой наплыв российских отдыхающих, но эти ожидания не оправдались. Наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк попытался из первых уст узнать плюсы и минусы отдыха в самопровозглашенной республике Абхазия.
Ближе к концу июля курортная статистика в Абхазии пошла вверх. Туристов стало больше. Но вопрос не снимается. Этот туристический сезон не оправдывает ожиданий. Без видимых внешних на то причин, таких как войны по соседству или дождливая погода. Эксперты и чиновники уже выразили свою точку зрения по этому поводу. «Эхо Кавказа» взяло два интервью у двух обычных людей, которые, похоже, знают о некоторых причинах такой ситуации. Нина Вербицкая, педагог из Москвы, приезжает в Абхазию 13-й год подряд. В первый раз она была здесь в 98-м году, когда у Абхазии была совершенно другая репутация. Горячие точки и те редкие туристы, что приезжали сюда, считались бесстрашными авантюристами. Она сравнивает свои впечатления от разных лет посещения страны и говорит, что есть очевидные изменения как к лучшему, так и к худшему.
Несмотря на то, что на границе продолжают иметь место быть проблемы, но легче стало проходить границу быстрее. Теперь мы можем гулять в городе допоздна, не опасаясь за свою жизнь. Вот, значит, безопасностью проблемы как-то решаются. Ну, кроме того, мы видим, как отстраивается город, как повышается благосостояние людей. И это все, конечно, позитивно влияет на впечатление.
Говорит Нина Вербицкая. Но негативных впечатлений у нее тоже много.
Отношение местного населения к туристам, как на мой взгляд, стало хуже. Хуже стало обслуживание. Я могу сказать, что на туристах стали как бы наживаться. И я начинаю менять маршруты, пытаюсь искать какие-то другие места. Вот, и убеждаю, что везде все стало хуже.
Говорит педагог из Москвы. Она говорит, что цены на курортный сервис в Абхазии были очень низкими, и это было важным плюсом в пользу отдыха здесь. Теперь этого преимущества уже нет.
Цены приближаются к московским. И, соответственно, тот слой людей, которые позволяли себе раньше приезжать сюда на отдых, они теперь предпочтут, наверное, ехать в Египет или Таиланд или Турцию.
Говорит отдыхающий. Гея Захарцев – фотограф, он сухумчанин. Он родился и всю свою жизнь прожил в Абхазии. Но у него есть проблема. У него ярко выраженная славянская внешность. И на этой почве скоро у него, похоже, появится комплекс. Каждое лето его воспринимают как туриста. И в этой тарелке он чувствует себя очень неуютно.
Я местный, но я выгляжу как большинство отдыхающих. Именно по этой причине я практически все лето сижу дома. Мне просто неприятно. Например, вот есть магазин, в котором я периодически в течение года покупаю что-либо. Каждый раз, когда наступает лето, эти продавцы просто напрочь забывают меня как их постоянного клиента. В лучшем случае спрашивают, как мне здесь отдыхается, конечно. И просто вот можно подойти и полчаса стоять возле прилавка, ждать, пока она поговорит со своей подружкой по телефону или сварит кофе ей. Или просто вот стоять, а она просьбу подойти, отвечают фразами из серии «подождешь» или что-нибудь в этом роде.
Говорит Гия. Нина Вербицкая говорит, что в последнее время изменилась сама атмосфера жизни в Абхазии. В этот свой приезд она почувствовала это особенно явно.
В Абхазии ощущалось, в воздухе чувствовалось, что людьми движет какая-то идея, именно нравственная идея. Все здесь было освещено этой нравственной идеей. То есть в основе всего этого лежала вот борьба за независимость государства, желание построить новое государство. Сейчас, ну, видимо, ощущается то, что вот эти нравственные и моральные ценности уходят на задний план, и на передний выходят совсем другие ценности материального характера.
Говорит московский педагог. Два мнения двух разных людей говорят о том, что проблемы в туристическом бизнесе имеют свои причины. Сезон продолжается, и у тех, от кого зависит хорошее настроение туристов, есть еще время исправить свои ошибки. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.